и 15215. Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. Здравствуйте. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков. В начале программы выпуск новостей. О последних событиях расскажет моя коллега Ольга Коробейникова.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях выпуска. В Махачкале при взрыве погибли заместитель муфтия Дагестана и его брат. Грузия обвинила Россию в утаивании информации от комиссии ООН. В Афганистане талибы, удерживающие южнокорейских заложников, вновь продлили срок ультиматума. Уровень воды в Зейском водохранилище начинает постепенно снижаться. В Махачкале в результате подрыва машины в четверг вечером погибли заместитель муфтия Дагестана Курамагомед Рамазанов и его брат. Из Дагестана передает корреспондент «Радио Свобода» Тимур Салимов.
Безоболочное взрывное устройство сработало под днищем автомобиля «Тойота». Машина проехала еще около 50 метров и загорелась. Еще через минуту в автомобиле взорвался топливный бак. Жертвами преступления стали два человека. Заместитель муфтия Духовного управления мусульман Дагестана Курбан Магомед Рамазанов и его брат Абдулла, сидевший за рулем. Третьему пассажиру, Магомед Расулу Загирову, удалось выбраться из горящей машины. С ожогами 40% поверхности тела он доставлен в больницу. Прокуратурой Дагестана возбуждено уголовное дело. Основная версия, проверяемая следствием, убийство Курбан Магомеда Рамазанова связано с его общественной деятельностью. Рамазанов одновременно работал заместителем муфтии республики по канонистическим вопросам, заместителем имама центральной мечети Махачкалы и имамом одной из городских мечетей. При этом известно, что боевики Джамаата Шариат называют представителей официального духовенства законными военными целями. Тимур Салимов, Радио Свобода, Дагестан.
Грузия обвинила Россию в утаивании информации от комиссии ООН, расследовавшей обстоятельства обстрела сел в Кадурском ущелье. Грузинские военные утверждают, что 11 марта по приграничным селам велся ракетный огонь с российских вертолетов. Россия эти обвинения отвергает. Комиссия ООН виновных так и не нашла. Представитель Грузии в ООН Ираклий Алазания призвал Москву сотрудничать со следствием в полной мере. Российская сторона заявляет, что передала все требовавшиеся данные. Комитет матери Беслана располагает видеозаписью, которая, по его мнению, опровергает официальную версию теракта в сентябре 2004 года. Как заявила в эфире радиостанция «Эхо Москвы» глава комитета Сусанна Дудиева, на записи люди, которые разминировали спортзал школы после штурма, рассказывают, что террористы не взрывали бомбы в зале, они взрывались из-за пожара. По словам Дудиевой, на просьбу пострадавших приобщить видеокассету к делу, прокуратура отвечала, что она утеряна.
Радио «Свобода». Новости.
В городе Енисейск, Красноярский край, минувшей ночью произошел пожар в деревянном общежитии. Погиб один человек. Как сообщили в МЧС, 84 человека были эвакуированы. Выгорело около 300 квадратных метров помещения. По предварительным данным, возгорание было вызвано коротким замыканием в электропроводке. В Амурской области уровень воды в Зейском водохранилище начинает медленно снижаться, сообщил МЧС. Аварийный сброс воды с водохранилища Зейской ГЭС после проливных дождей привел к затоплению нескольких населенных пунктов. Были эвакуированы свыше 400 человек. В связи с возбуждением уголовного дела по обвинению в халатности в руководстве ГЭС сообщили.
Мы действовали в соответствии с теми документами, которые предписывают нам при достижении определенных отметок производить определенный сброс. Документ нас обязывает открывать задвижки или не открывать задвижки.
Заявил заместитель исполнительного директора Зейской ГЭС Игорь Емельяненко. В Минске оппозиция планирует отметить сегодня очередную годовщину принятия декларации о независимости Белоруссии. Из-за превентивных задержаний активистов акции пройдут скромно. Из Минска передает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Цыганков.
Оппозиция каждый год проводит разнообразные акции. В этот день демократические силы собирались провести митинг-концерт. Однако мероприятие было запрещено минскими властями. Заявители подготовили жалобу в суд на нарушение их конституционных прав. В ответе, полученном из Мингорисполкома, указывалось, что парк Дружбы народов, где должен был состояться митинг, сейчас готовится к празднованию 940-летия Минска, которое будет отмечаться только в сентябре. Таким образом, 27 июля оппозиция планирует провести в Минске только несколько камерных мероприятий. На площадке возле Красного Костела на площади Независимости состоится встреча депутатов Верховного Совета, которые принимали участие в принятии декларации. А затем в парке имени народного писателя Янки Купалы пройдут литературные чтения. За последние трое суток около 20 молодежных активистов были задержаны и осуждены на 10-15 суток ареста якобы за мелкое хулиганство. Действия белорусских властей по задержанию молодежных активистов осудило посольство США в Минске. Виталий Цыганков для «Радио Свобода», Минск.
Радио «Свобода». Новости.
Талибы, захватившие в Афганистане южнокорейских граждан, вновь продлили срок ультиматума, на этот раз до сегодняшнего полудня. Похитители требуют выпустить из тюрем 8 талибов. Они уже убили одного из 23 заложников и грозят расправиться с остальными. Вот что говорят о ситуации с заложниками жители Кабула.
Каждый афганец, включая меня, осуждает убийство гражданина Кореи. Это против ислама и гуманности. Мы были опечалены, услышав эту новость.
Корейцы, которые были похищены, приехали сюда не воевать. Они прибыли помогать афганцам. Они не военные, они гражданские лица. Я бы хотел просить Талибан освободить их. Это против закона шариата.
Говорили жители Кабула. С отчаянным призывом к похитителям обратилась сестра одного из заложников.
Я обращаюсь к вам, члены движения «Талибан». Пожалуйста, подумайте о горе, которое переживают наши семьи. У вас, вероятно, тоже есть семьи. Думаю, что любовь к семье – это то, что не имеет государственных, этнических и религиозных границ. Умоляю вас и надеюсь, что вы поможете возвращению домой наших родных невредимыми.
Сказала сестра одного из заложников. Переговоры с талибами ведут представители Афганистана и Южной Кореи. В четверг телекомпания BBC обнародовала запись телефонного разговора с одной из заложниц. Она просила помочь их освобождению и сообщила, что все пленники больны. В иракской провинции Диала погиб военнослужащий США. По сообщению американского командования, солдат умер от ранений, полученных накануне при взрыве заложенной в дороге бомбы. В Австралии прокуратура отозвала обвинение в поддержке терроризма против гражданина Индии, который, как утверждалось, был причастен к подготовке взрывов в Великобритании.
Это был выпуск новостей. С последними известиями нас знакомит Ольга Коробейникова. В эфире «Свобода в полдень», в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Сегодня в программе «Последствия наводнения в Амурской области». Россия проигрывает очередное чеченское дело в Страсбургском суде. 50 лет Московскому фестивалю молодежи и студентов. Репортажи и интервью на эти и другие темы. Новости экономики, спорта в сегодняшнем выпуске «Свободы в полдень». Ну а начнем программу с прямого включения из центра Москвы. В столице на Триумфальной площади в эти минуты начинается акция под названием «Лучше быть активным, чем радиоактивным» или «Нацисты убивают экологов». Вот такое название. На Триумфальной площади находится наш корреспондент Марьяна Тарачешникова. Марьяна, добрый день. Что сейчас происходит на площади и что вам успели рассказать участники пикета?
Здравствуйте, Михаил. Но сейчас сама акция еще не началась, только-только подошли ее участники. В их заявке было указано, что в акции примут участие только 15 человек, поэтому милиция, которая охраняет мероприятие, попросила всех, кто больше 15, отойти в сторонку и не предпринимать никаких активных действий. А основное возмущение и основные требования участников сегодняшней акции связаны с недавним нападением на лагерь экологов под Ангарском. Участники акции, экологи, это молодые ребята в основном, они требуют справедливого и беспристрастного расследования, очень возмущены тем фактом, что правоохранительные органы пытаются свести все произошедшее в лагере к обычному хулиганству и пытаются уйти от националистических каких-то мотивов в этом нападении. И вот, собственно, это их основные требования. Кроме всего прочего, они сегодня еще раз заявят свою позицию относительно возможности строительства в России Международного центра по переработке урана, потому что они активно протестуют против этого тоже. Вот только что на моих глазах развернули транспарант «Лучше быть активным, чем радиоактивным». Ну, собственно, вот таков и лозунг сегодняшней акции. Достают флаги в виде радуги. И, ну, пока никаких лозунгов не слышно. Пока они просто выстроились и стоят. И вот я вижу в руках одного из участников портрет, видимо, вот этого молодого человека Ильи, который погиб в результате нападения на лагерь экологов под Ангарском. Михаил.
Спасибо, Марьяна. На Триумфальной площади работает наш корреспондент Марьяна Тарачешникова. Там начинается акция под названием «Лучше быть активным, чем радиоактивным». Европейский суд по правам человека вынес решение по делу «Мусаев и другие против России» о массовом расстреле мирных жителей села Новые Алды в феврале 2000 года. Суд признал вину государства в нарушении трех статей Европейской конвенции – право на жизнь, запрет пыток и право на эффективные средства правовой защиты. Напомню, в результате спецоперации федеральных войск погибли и пропали без вести 56 жителей села. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Поселок Новые Алды в пригороде Грозного сегодня для жителей Чечни именно нарицательное. В ходе второй чеченской кампании здесь погибли и пропали без вести 56 жителей. Эту расправу над мирным населением правозащитники называют самой страшной. О том, как это произошло, рассказывает председатель Совета правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов.
Туда зашли подразделения федеральных сил. По всей видимости, это сотрудники ОМОНа, может быть, внутренних войск. Это не были солдаты Министерства обороны. И устроили там просто какую-то кровавую вакханалию с расстрелами, убийствами, издевательством, грабежами. А в результате, ну вот по нашим сведениям, были убиты 56 человек. В том числе старики, женщины, ребенок был убит фактически грудной.
Житель села Юсуп Мусаев, по фамилии которого названо дело, как и многие другие, в тот день стал свидетелем убийства своих родственников, рассказывает юрист правозащитного центра «Мемориал» Наталья Кравчук.
Но он был свидетелем, он сам видел, как убивали нескольких его родственников и соседей. Над ним издевались, заставляли лечь в снег, молить там о пощаде, на него оружие наставляли. И у суда нет никаких сомнений, что шок, который он испытал в тот день, вместе с абсолютно неадекватным и неэффективным ответом властей на эти события, привел к тому, что заявитель стал жертвой бесчеловечного и унижающего обращения, запрет которого закреплен в статье 3.
Многочисленные обращения родственников убитых в правоохранительные структуры страны за 5 лет расследований не дали результата. Тогда при поддержке правозащитного центра «Мемориал» и Европейского центра защиты прав человека они подали жалобу в Страсбургский суд. Правительство России отказалось предоставить Европейскому суду копию материалов уголовного дела, несмотря на неоднократное требование об этом. При этом власти страны не отрицали проведение специальной операции в поселке Новые Алды федеральными силами в этот день, хотя и утверждали, что их участие в убийстве родственников заявителей следствием не доказано. Тем не менее, Европейский суд принял решение признать вину государства в нарушении трех статей Европейской конвенции. Российские правозащитники не без удовлетворения признают, что в Страсбурге принято уже несколько решений по заявлениям жителей Чеченской республики. И дело Мусаев и другие против России 11-е за последний год, говорит Олег Орлов.
И все они показывают страшные преступления государства. И понимаете, теперь самое важное, эти преступления юридически точно запротоколированы, зафиксированы и названы тем, чем они есть. И теперь никто никогда не сможет отрицать, что так называемая Вторая Чеченская война, по сути дела, это большое военное преступление.
5 заявителям Европейский суд присудил выплатить 143 тысячи евро на всех. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
В Амурской области против руководства ГЭС возбуждено уголовное дело по обвинению в халатности. Сейчас уровень воды в Зейском водохранилище начинает медленно снижаться, однако ситуация в зоне наводнения может ухудшиться, сообщили в региональном отделении МЧС, из-за дождей. По данным на утро пятницы, в области остаются подтопленными более 60 домов, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Антон Лузгин.
В Зейском районе Приамурья наращивается группировка сил спасателей. В ликвидации последствий наводнения участвуют 735 человек. Вблизи села Овсянка установлен палаточный городок. Спасатели не исключают, что придется эвакуировать оставшихся жителей села. Затопленные дома Овсянки больше не пригодны для жизни. Режим чрезвычайной ситуации по-прежнему действует в двух районах Амурской области. Размыты несколько дорог, разрушены мосты. Село Александровка оказалось отрезанным от внешнего мира. На сегодня оно представляет собой большой остров, до которого нужно 1,5 часа добираться на катере. Некоторые дома в Александровке подтоплены. Их хозяева вывезли детей, но сами отказываются покидать свои жилища. По факту сверхнормативного сброса воды Зейская ГЭС, в результате которого произошло подтопление нескольких сел и части города Зея, природоохранная прокуратура Амурской области возбудила уголовное дело. Прокурорская проверка показала, что руководство гидроэлектростанции в период с мая по июль умышленно допустило наполнение Зейского водохранилища до опасной отметки. Дело по 201 статье Уголовного кодекса «Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия», возбудил Амурский межрайонный природоохранный прокурор. По версии следствия, сброс воды, начатый 19 июля, привел к причинению ущерба жителям Северо-Амурской области на сумму более 40 миллионов рублей. Сегодня Зейская ГЭС сбрасывает более 5000 кубометров воды в секунду. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в районе гидроэлектростанции ожидаются сильные грозовые дожди. Спасатели готовятся к самому худшему. Прибыли дополнительные отряды из Москвы и Хабаровска. Режим повышенной готовности объявлен и в областном центре Приамурья, Благовещенске. В случае, если уровень реки Зея будет увеличиваться, то прибрежные улицы города ожидает участь затопленных северных сел. Антон Лузлин для Радио Свобода, Благовещенск.
В Москве сейчас 12:15. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Махачкале при взрыве машины погибли заместитель муфтия Дагестана Курамагомед Рамазанов и его брат. Еще один человек ранен. Грузия обвинила Россию в утаивании информации от комиссии ООН, расследовавшей обстоятельства обстрела сел в Кадорском ущелье. Россия эти обвинения отвергает. В Минске оппозиция отмечает сегодня очередную годовщину принятия декларации о независимости Белоруссии. Оппозиция планировала провести митинг-концерт, однако власти не разрешили этого сделать. Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут. Ну а сегодня в 2 часа дня в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров», «Русский час». Вот некоторые темы этого часа. Пина Бауш на Международном театральном фестивале имени Чехова. Книга «Повседневная жизнь древних кельтов». Выставка «Новый свет. 3 столетия американского искусства». Михаил Окунев и Омский драматический театр. Ведет передачу Марина Тимашева. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня 27 июля. В нашей программе настало время обзора центральных российских газет. Рядом со мной в студии наш обозреватель Валерия Шабаева. Валерия, добрый день.
Добрый день, Михаил.
И, насколько я понимаю, одна из главных тем в прессе – это отношения России и Великобритании в связи с делом Литвиненко-Лугового.
Совершенно верно, вы абсолютно правы. И тут, в общем-то, происходит какая-то эскалация своеобразная. Обмен ударами или назовите это как хотите. Ну, начнем с британской стороны. В палате общин британского парламента прошли первые слушания, первое публичное обсуждение отношений между Москвой и Лондоном вот за все время вот этого вот кризиса, который наблюдается. Дебаты проходили в настолько непривычном для британцев тоне, что их вполне можно счесть скандальными, пишет газета «Коммерсант». Фактически парламентарии раскололись на две группы, одна из которых пыталась оправдать поведение России, вторая безжалостно ее критиковала. Вот первую группу представлял депутат-консерватор Марк Причард, который является председателем межпартийной лоббистской группы по России в британском парламенте, пишет «Время новостей». Он говорил на целый ряд тем. Ну, например, он возмущался тем, что приходится тратить деньги британского налогоплательщика на охрану Бориса Березовского. И не понимал, почему это должно быть так. Потом он предлагал всяческим политэмигрантам, которые приезжают, требовать с них обещания вести себя прилично, потому что, ну, если хулиганы не пишут граффити на стенах, то почему мы не можем потребовать с политэмигрантов вести себя прилично? Да, не пачкать стены зданий, вот в таком вот духе, в таком ключе шло. Далее, Марк Причард выразил удивление по поводу того, что британское правительство добивается экстрадиции Андрея Лугового, поскольку российская конституция не допускает такой возможности. Ну, то есть, в общем, как пишет «Время новостей», депутат высказывался абсолютно в российском ключе. Помимо этого, депутат напомнил своим коллегам, что Британия получила от России 21 запрос об экстрадиции и не удовлетворил ни один из них. Ну вот, Марка Причарда при всем при этом, как отмечает «Коммерсант», поддержал только его однопартиец Марк Филд. Все последующие ораторы придерживались прямо противоположного мнения и жестко критиковали и Кремль, и предшественников Марка Причарда и Марка Филда. Вот это вот один аспект. Другой аспект. Олег Митваль, заместитель главы Росприроднадзора, потребовал от всяческих иностранных фирм, в числе которых, на удивление, в основном оказались британские, всякие представить оправдания, объяснения своей деятельности. Обвинения предъявлены в незаконном вывозе геологической информации. Началась проверка нефтегазовых компаний с иностранным участием и так далее и тому подобное. Независимая газета обращает внимание на то, как это совпало удачно с вот этим развитием скандала, и не исключает, что произойдет дальнейший обмен ударами и дальнейшая эскалация мер, направленных друг против друга.
Ну и газета сегодня подробно комментирует выступление главы Центризбиркома Владимира Чурова на видео и аудиоконференции с региональными избирательными комиссиями. И даже рассказывают анекдоты. Нам расскажете пару анекдотов?
Анекдоты, да, конечно, хотелось бы успеть. Ну, конференция подробнейшим образом комментируется. Вот, например, если уж речь об анекдотах, Коммерсант обращает внимание на то обстоятельство, что на конференции Владимир Чуров выступил по своей первой специальности. Кто-то у него спросил, что вот не дело, происходят выборы одновременно. Вот на выборах одного уровня урны прозрачные, на выборах другого непрозрачные. Как же быть? Так вот, Владимир Чуров прочел лекцию по светопропускной способности материалов на эту тему, однако вот как быть с урнами не объяснил. Ну, затем, что еще? Отмечает такое, время новостей отмечает его выступление по поводу известного закона Чурова, который звучит: «Путин всегда прав». Так вот, Владимир Чуров поправил. Не так. «Путин всегда прав, потому что он соблюдает закон». Вот как звучит закон. И еще вывел другой закон, который звучит еще более интригующим. «Мы сотрудничаем со всеми, кто с нами сотрудничает, а кто с нами не сотрудничает, с теми мы все равно сотрудничаем». Вот так. Ну, а что же касается анекдотов, ну, вы, вероятно, имеете в виду вот эту публикацию о политической сатире, которая, конечно, совершенно не умерла в России. Об этом пишут новые «Известия». И тут вот рейтинг политических анекдотов. Ну, правда, в основном все это в интернет переместилось. Например, дочь Владимира Путина собирается поступать в институт. Огромный конкурс, 40 институтов на место. Еще один. Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко купил в магазине шпроты. Латвия замерла в тревожном ожидании. Ну и еще вот о разговоре Путина с Абрамовичем. Путин хочет его наградить, Абрамовича, за его плодотворную деятельность и предлагает ему выписать чек на сумму. Долгий разговор, но в конце концов выписывает чек на 250 миллионов, а остальное, Роман Аркадьевич, надо будет вернуть.
Спасибо, Валерия. Обзор прессы подготовила Валерия Шабаева. Вы слушаете «Свободу в полдень». Бывший председатель Центрального банка России Виктор Геращенко подтвердил свою готовность выступить на президентских выборах 2008 года в качестве единого оппозиционного кандидата. С Виктором Геращенко беседовал обозреватель радио «Свобода» Михаил Соколов.
Виктор Владимирович, вот вы решили, я так понял, баллотироваться в президенты Российской Федерации как кандидат от оппозиции. Все-таки с чем связано вот это решение?
Знаете, я бы сказал, меня уговорили. И меня 5 месяцев уговаривали, потому что я так понимаю, что вот у другой России были разные взгляды, кто должен идти в кандидаты. И я сказал только одно. Вы знаете, на мой взгляд, только если будет единый кандидат от оппозиционных партий и движений, тогда есть какие-то шансы на успех. Если будут разные кандидаты, каждый получит по 5-7%, кто-то выйдет во вторую стадию, и там административный ресурс просто все задавит. И поэтому я не могу сказать, что я дал согласие. Но я сказал, что я готов рассматривать себя как кандидата, если перейдут к выводу, что моя кандидатура предпочтительнее, чем другая, поскольку я в какой-то степени нейтрален для политических движений. А как сложится, я не знаю. Знаете, когда со мной говорили, что, может, вот надо собрать 2 миллиона голосов для того, чтобы быть зарегистрированным как свободный кандидат, я говорю, что да, это возможно, и я думаю, что я бы смог собрать 2 миллиона голосов, и не выдуманных, не фальшивых. Но дальше что? Если все равно будут и другие кандидаты, смысла от сбора этих голосов нету.
Ну, вот, предположим, даже соберутся там 5 партий, или 4, или 3. Посмотрят на вас, вот на этот список: Буковский, Геращенко, там еще кто-то, Касьянов, выберут, предположим, вас. Соберете вы 2 миллиона подписей, придете в Центризбирком, а новый председатель, который говорит, что Путин всегда прав, вам скажет: знаете что, ваши все подписи левые, поэтому идите-ка вы...
Гуляйте. Направо. Все может быть, но, во-первых, зачем ввязываться? Надоел вся эта, я извиняюсь, весь этот анонизм, я бы сказал.
Это с чем вы не согласны?
С экономической политикой правительства, с тем, что у нас громадное обнищание населения, что мы ничего не делали все эти годы, только сейчас перед выборами начали делать какие-то индексации. Это же просто предвыборное обещание. При тех возможностях, которые у государства появились точно начиная с января 2004 года, и стабилизационный фонд, и валютные резервы страны, и разные другие фонды и средства, которые используются бездарно. Только сейчас стали говорить, давайте восстановим авиационную промышленность, давайте строить свои собственные корабли. Это дает занятость. А где вы были раньше-то?
А вот в политике что не устраивает? Что бы вы поменяли?
То, что у нас делается в стране, я извиняюсь, законодательством, когда у нас по существу выборы отменяются. Губернаторов назначают.
То есть будете выбирать?
Мэров хотят выбирать обязательно. Плюс я считаю неправильным совершенно подход, что выбирать только по партийным спискам зарегистрированных партий. Надо избирать по одномандатным округам, чтобы человек, зная, что он идет от Единой ли России, Справедливой России, Другой России, Великой России, знал, что он всегда может кандидата отозвать, хотя тот проводит определенную политику своей партии, как в Англии.
А с прессой что будете делать?
Еще средства печатные более-менее могут что-то высказать. Все телевидение, особенно которое имеет выход на всю страну, оно же под контроль. Должна быть большая свобода. И вообще, я считаю, вы знаете, у нас вот говорят про демократию. Какая там свободная, суверенная или простая, обычная. Тут только с Ганди нельзя поговорить, к сожалению. Вообще у нас целомудренная демократия. Это как все равно девушка, не женщина опытная, как на Западе. Можно власть от одной партии передать другой оппозиционной через выборы, потом другой. А у нас же власть, ну, кроме 91-го года, когда был развал Союза, и Горбачева, и КПСС отстранили от всего. У нас, по существу, целомудренная демократия.
16 лет.
И рано или поздно из девушки надо сделать женщину, потому что не продолжение рода человеческого или традиции, оно очень опасно. На мой взгляд, вот необходима смена власти для того, чтобы пошли улучшения к лучшему во всех сферах жизни. Внешнюю линию я пока не трогаю, я в этом смысле пока не готов.
С Виктором Геращенко, кандидатом в президенты, беседовал обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов. На этой неделе исполняется 50 лет со времени проведения 6-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов, знакового события хрущевской оттепели. Как вспоминают и оценивают этот форум сегодня? Об этом наш корреспондент Лиля Пальвелева.
Кадры кинохроники сохранили счастливые лица в тесной толпе, которая приветствует участников фестиваля молодежи и студентов. Но старые документальные ленты бывают лукавы. В них и постановочные кадры – не редкость. Действительно ли молодые москвичи были так рады приезду зарубежных сверстников? Юрий Ряшенцев сохранил в фестивале самые лучшие воспоминания.
Дело в том, что мы не видели никогда такого количества зарубежных гостей, молодежи. Отношение было... Это какой год-то был?
57-й.
57-й. То есть, значит, 12 лет, как война закончилась, еще были такие отношения. В общем, мы очень хорошо помнили немцев. Я помню, например, одну из бесед немецких молодых людей с каким-то нашим человеком, который никак не мог забыть войны. И они ему рассказывали, что мы другие немцы. И при одобрении, в общем, толпы рассказывали, потому что изменилось отношение, в принципе.
А вот эти другие немцы, они на фестиваль уже приехали?
Да, они приехали уже на фестиваль. Вся эта колонна шла по проспекту Мира, а мы смотрели с балкона, который выходил на проспект Мира. Мы смотрели это шествие, такой был сатирик Леонид Лиходеев. Он был человек крайне язвительный и желчный, но при этом сентиментальный. И когда смотрел это шествие, я помню, он вдруг повернулся ко мне и сказал, знаешь, никакого места интеллигентскому скепсису нет, это здорово. И когда проходили абиссинские студенты, он начинал как поэт, он протянул к нему и закричал, за мира, согласие, с Хайле Селасия. Это я вот очень хорошо помню. Пестрые пиджаки, вот я запомнил, в нашей серой толпе совершенно нехарактерная одежда. Стала одеваться Москва по-другому немножечко.
Вскоре после фестиваля или тогда?
Да, сразу после фестиваля свободнее нравы стали. Молодежь стала обниматься на улице и целоваться, чего она, в общем, раньше не делала. Это было дико. Это вызывало возмущение рядом стоящих людей. стали цветные люди попадаться чаще, чем были.
Это уже студенты приехали обучаться?
Да, их стало гораздо больше. Вообще, они перестали быть экзотикой, которые были до этого. Вообще, это хорошая вещь была. И я думаю, что если смотреть так ретроспективно, он очень много дал для освобождения нравов и обычаев.
Таким остался фестиваль молодежи и студентов в памяти поэта Юрия Ряшенцева. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
До краткой сводки новостей у меня осталось время лишь напомнить вам, что в 7 часов вечера в эфире Радио Свобода программа «Время гостей». Ее тема – «Какой будет судьба Черноморского флота после 2017 года?» В студии бывший командующий ВМС Украины Владимир Бескаравайный, ведет программу Виталий Портников. Сейчас в Москве 12:30. Послушаем последние новости.
Радио Свобода. Новости.
Грузия обвинила Россию в утаивании информации от комиссии ООН, расследовавшей обстоятельства обстрела сел в Кадырском ущелье. Грузинские военные утверждают, что 11 марта по приграничным селам велся ракетный огонь с российских вертолетов. Россия эти обвинения отвергает. В Махачкале при взрыве машины в четверг вечером погибли заместитель муфтия Дагестана Курамагомед Рамазанов и его брат. Еще один человек ранен. В городе Енисейск, Красноярский край, минувшей ночью произошел пожар в деревянном общежитии. Погиб один человек. Как сообщили в МЧС, 84 человека были эвакуированы. В Амурской области уровень воды в Зейском водохранилище начинает медленно снижаться, сообщила МЧС. Однако, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в области пройдут сильные дожди. В Минске оппозиция отмечает сегодня очередную годовщину принятия Декларации о независимости Белоруссии. На площади Независимости состоится встреча депутатов бывшего Верховного Совета страны, которые участвовали в принятии этого документа. Оппозиция планировала провести митинг-концерт, однако власти не разрешили этого сделать. Талибы, захватившие в Афганистане южнокорейских граждан, вновь продлили срок ультиматума, на этот раз до сегодняшнего полудня. Похитители требуют выпустить из тюрем 8 талибов. Они уже убили одного из 23 заложников и грозят расправиться с остальными. В иракской провинции Диала погиб военнослужащий США. По сообщению американского командования, солдат умер от ранений, полученных накануне при взрыве заложенной у дороги бомбы. Иракские лидеры обсуждают сегодня пути выхода из политического кризиса. Работа правительства Ирака парализована в связи с бойкотом кабинета суннитами и выходом из него радикальных шиитов. Вы слушали краткий выпуск новостей.
Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Рубрика «Новости двух мегаполисов». Следующая у нас в эфире. Коротко о главных событиях Москвы и Петербурга расскажет моя коллега Татьяна Волович.
Петербург. Юнталовский заказник может погибнуть к 2011 году из-за строительства жилых домов. К такому выводу пришли эксперты экологического движения «Зеленый крест». Уже сейчас на стадии инженерной подготовки идет размыв территории, и к 2011 году заказник будет практически уничтожен работающими земснарядами, поднимающими со дна Лахтинского разлива песок и глину и намывающие новую сушу для будущих домов. Юнталовский заказник – это уникальные водно-болотные угодья международного значения. Лахтинская низина, в которой расположен заказник, служит местом стоянок мигрирующих птиц, 45 видов которых охраняются Красной книгой стран Балтийского региона. Москва. При реконструкции Варшавского шоссе от Московской кольцевой автодороги до Щербинки будут снесены десятки домов и выведены промышленные предприятия. Соответствующее распоряжение уже подписано столичным мэром. Согласно документу, в 2007 году будет подготовлен график вывода предприятий, организаций и объектов транспортной инфраструктуры, попадающих в зону работ. Планируется также проработать предложение организаций владельцев гаражных стоянок по условиям их вывода и провести согласительные мероприятия с собственниками индивидуальных жилых домов, которые попадают под снос. Список домов, подлежащих сносу, опубликовало агентство «Росбизнес-консалтинг». Петербург. Городское управление Росрегистрации проверяет правозащитные организации «Гражданский контроль» и «Беллону». Чиновники объяснили, что проверка носит плановый и выборочный характер. Как сообщил заместитель председателя «Гражданского контроля» правозащитник Юрий Вдовин, чиновники потребовали предоставить не только документы, регламентирующие деятельность организаций, но и их переписку за последние 3 года.
Они нам показали положение, по которому при выездной проверке все, что захотят, все могут требовать. Собрали правление, проголосовали. Если будут настаивать, дадим. Читайте, у нас в конце концов секретов никаких нет, просто хамство.
Проверка будет проводиться до 31 июля, хотя Юрий Вдовин не исключил, что процедуру могут и продлить. Москва. Началась реставрация памятника Максиму Горькому, демонтированного с площади Тверской заставы полтора года назад. Все это время скульптура пролежала на земле в парке искусств «Музеон». За это время сварные швы разошлись, каркас, поврежденный еще в процессе демонтажа, покрылся ржавчиной. Компания-застройщик Тверской заставы объясняет затягивание сроков начала реставрации памятника организационными проволочками. Специалисты обещают восстановить монумент ко дню города, однако на старое место памятник вернут только через два года. Петербург. День военно-морского флота, как всегда, в городе будет отмечен парадом кораблей Ленинградской военно-морской базы. Он состоится 29 июля в 11 часов в акватории Невы. Вечером на стрелке Васильевского острова пройдет театрализованное представление «Морская душа нараспашку», а завершится оно фейерверком в 23 часа. Москва. Празднование Дня военно-морского флота пройдет 29 июля и в усадьбе Коломенская. Именно в Коломенском задумывалось строительство регулярного флота. Здесь проходили юные годы царя Петра I, основателя русского флота. Устраивались речные путешествия на специально построенных судах. Новости Москвы и Петербурга. 27 июля. Татьяна Волович.
Репортаж рубрики «Новости двух мегаполисов» сегодня из Санкт-Петербурга. В городе собираются построить новый зоопарк в Юнтоловском заказнике. Экологи и зоологи протестуют. Говорят, что там климат непригодный для животных. С подробностями наш питерский корреспондент Татьяна Вольская.
Петербургский зоопарк находится в самом центре города и имеет почтенный возраст – больше 140 лет. Почти полтора века назад здесь возник небольшой зверинец. С годами он увеличивался в размерах. Его площадь выросла с 1,5 гектара до 7. Но поскольку сегодня здесь содержится около 2000 животных, 400 видов, им все равно тесно. Посетители зоопарка – не только дети, но и взрослые. И если дети чаще всего просто радуются, глядя на зверей, то взрослые чаще всего взрослые. Вздыхают, сочувствуя львам и тигру, печально мечущимся в крохотных ободранных клетках, медведям, львам, лисицам, песцам, енотам, волкам и многим-многим другим обитателям здешних мест, которые вряд ли сознают свое счастье от нахождения в элитном районе города. Идея создать филиал зоопарка в каком-нибудь из окрестных лесопарков давно витает в воздухе. Сначала предполагалось создать новый зоопарк Вольгина, но потом решили, что нужно искать место, до которого горожанам будет легче добираться, и решили, что лучше всего будет перевести часть животных в Юнтоловский заповедник. Это место находится всего в 1,5 километрах от станции метро Комендантский проспект. Правда, местные жители Приморского района на общественных слушаниях, состоявшихся еще осенью, выступили против, чем несказанно удивили главного архитектора города Александра Викторова, хотя бы потому, что зоопарк предполагается разместить в буферной зоне между заповедником и жилой застройкой, и он может, по мнению Викторова, снизить негативное влияние жилой застройки на заповедник. Однако возражения против нового зоопарка в Юнтоловском заказнике есть не только у жителей, но и у экологов и у биологов, говорит доктор биологических наук, профессор Зоологического института Петербургского государственного университета Георгий Носков.
Расположение Юнтоловского заказника в непосредственной близости от проектируемого зоопарка, с моей точки зрения, оказывается не очень выгодным, поскольку Юнтоловский заказник является местом концентрации водоплавающих птиц, и, соответственно, коллекция будущего зоопарка всегда будет находиться под угрозой различного рода инфекционных заболеваний, эпизоотии и так далее. Поэтому, с моей точки зрения, расположение зоопарка, как первоначально планировалось, в районе станции «Морская», значительно более выгодно.
Есть ли опасность, что обитатели будущего зоопарка могут заразиться от перелетных птиц птичьим гриппом?
Вот это одна из возможных форм инфекции.
А сам факт того, что в Юнтоловском заказнике находится огромная стоянка перелетных водоплавающих птиц, это как-то отразится на птицах зоопарка?
Мне кажется, фактор миграционного состояния, который тут будет проявляться, он будет вызывать миграционное беспокойство у обитателей зоопарка. Птицы будут беспокоиться, поскольку они будут видеть пролетающие стаи.
Кроме того, зоологи говорят о том, что в юнталовском заказнике болотный климат, и он будет очень плохо влиять на некоторые виды животных, особенно на копытных, которые могут даже болеть туберкулезом. Болото – фактор, негативно сказывающийся не только на здоровье животных, но и на самом строительстве, которое, кстати, по первым предположительным расчетам, должно обойтись в 300 миллионов. Вице-губернатор города Александр Вахмистров уже сказал, что в настоящее время сложно определить точную стоимость проекта строительства нового зоопарка, что это большой комплексный проект, осуществление которого займет несколько лет, и отказался назвать даже примерные сроки строительства. Тем не менее, начать строительство предполагается уже в 2008 году. При этом старый городской зоопарк закрывать не собираются, его ожидает только реконструкция. Еще не решено, каким будет статус нового зоопарка, будет ли это филиал нынешнего или нечто совсем новое. Известно также, что еще около года назад проблемы развития петербургского зоопарка обсуждались на одной из встреч президента России Владимира Путина и губернатора города Валентины Матвиенко. Еще тогда президент высказал пожелание, чтобы при реконструкции зоопарк не потерял своего прежнего местоположения и чтобы его территория не была использована под коммерческую застройку. Тогда губернатор заверил президента, что никаких коммерческих планов в отношении зоопарка у города нет. Будет ли сдержано это обещание, подскажет будущее. Ведь район, занимаемый зоопарком, один из самых престижных в городе. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Завершит рубрику «Новости Москвы и Петербурга». Московская афиша. Сегодня 27 июля, пятница. Мы советуем, куда сходить и на что посмотреть в столице вечером или в течение дня, если у вас выходной.
Театры. Этим вечером театр на Малой Бронной предлагает вашему вниманию спектакль по пьесе Шекспира «Много шума из ничего». Режиссер Константин Богомолов, в ролях заняты Григорий Сиятвинда, Михаил Полицеймака и Анна Дубровская. На сцене Московского театра юного зрителя продолжается выступление театра Романа Виктюка. Сегодня он представит легендарный спектакль «Служанки», поставленный по пьесе Жана Жене. В субботу Московский академический музыкальный театр имени Станиславского и Немировича Данченко предлагает послушать оперу Гаэтана «Доницетти. Любовный напиток». Режиссер Людмила Налетова, дирижер Вольф Горелик. В главных партиях Хибла Герзмава, Сергей Балашов и Андрей Батуркин. В воскресенье театр «Современник» показывает спектакль, поставленный Анджеем Вайдой по роману Достоевского «Бесы». В главных ролях заняты Игорь Кваша, Елена Яковлева, Сергей Гармаш и другие актеры театра. Концерты. В клубе «Б1 Максимум» сегодня вечером один из бывших участников группы «Блёр» и авторов проекта «Гориллаз» Дэвид Алберн. В Москву он приехал со своей новой группой «The Good, The Band and The Queen». В субботу на так называемом празднике спорта в Лужниках выступит сразу несколько российских рок-групп. Среди них Би-2, Сплины и Ночные снайперы. А конкуренцию им составят молодые музыканты из России, Украины, Швеции, Исландии, Канады, США и других стран на пикнике журнала «Афиша» в усадьбе «Коломенская». Выставки. В галерее под названием ДНК, она расположена на Смоленской набережной, открылась фотовыставка «Мгновение и вечность», рекомендует Лиля Пальвелева.
Автор всех снимков Владимир Нефедов, который прежде всего известен как рекламный фотограф. Однако рекламой его деятельность не исчерпывается. У Нефедова есть циклы под названием «Стекло и металл», «Бумажная рапсодия» и «Вселенная капли», в которой автор пристально вглядывается в простые как будто бы вещи. Например, он фиксирует в многократном увеличении, как в ту или иную жидкость падает капля или цветной стеклянный шарик. В результате получаются фантастические видения. Так шлепнувшаяся капля отпрыгивает от поверхности короной, прекрасной, но существующей столь малый промежуток времени, что человеческий глаз ее не успевает разглядеть, а вот техника фиксирует. Переменами цвета и формы в работах мастера можно любоваться бесконечно долго.
Циклы Нефёдова завораживают. Их не зря сравнивают с симфониями.
Книги. В книжном магазине «Библиоглобус» сегодня вечером состоится презентация новой книги нашего постоянного автора, писателя-сатирика Виктора Шендеровича. Называется она «Хромой стих и другие стишки разных лет». Собраны стихотворения, написанные автором с 1977 по 2007 годы. Кино. На экранах Москвы легкая романтическая комедия «10 шагов к успеху». В главной роли Морган Фримен, играющий самого себя, пожилого голливудского актера, готовящегося к важной роли и встречающего на жизненном пути молодую кассиршу из провинциального супермаркета.
Это была московская афиша на сегодня, 27 июля. Сейчас в Москве 12 часов 45 минут. Напомню вкратце главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Махачкале при взрыве машины погибли заместитель муфтия Дагестана Курамагомед Рамазанов и его брат. Еще один человек ранен. В городе Енисейск, это Красноярский край, минувшей ночью произошел пожар в деревянном общежитии. Погиб один человек. В Амурской области уровень воды в Зейском водохранилище начинает медленно снижаться, сообщают в МЧС. Талибы, захватившие в Афганистане южнокорейских граждан, вновь продлили срок ультиматума. В Минске оппозиция отмечает сегодня очередную годовщину принятия декларации о независимости Белоруссии. Планировалось провести митинг-концерт, однако власти не разрешили этого сделать. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность».
Вы слушаете «Свободу в полдень», и у нас на очереди экономическая панорама, которую подготовил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов.
Россия во втором квартале 2007 года заняла первое место в мире по объему капитала, привлеченного в ходе первичных размещений акций компаний, составившего 11 миллиардов 700 миллионов долларов. Об этом говорится в сообщении американской аудиторской компании Ernst & Young. Всего в мире за этот период прошло более 530 первичных размещений акций, в ходе которых компании смогли привлечь 88 миллиардов долларов. Это почти в 2,5 раза больше, чем в первом квартале года. Капитал, привлеченный компаниями в США, Китае и России, составил примерно половину всех вырученных ими средств. Федеральная антимонопольная служба России начала проверку обоснованности цен на нефтепродукты, планируя проанализировать причины изменения стоимости бензина и дизельного топлива нефтеперерабатывающих заводов, входящих в крупнейшие нефтяные компании страны. Представитель службы заявил, что расследование начато в связи с ростом оптовых цен на нефтепродукты за последний месяц. На развитие дорожной сети России в 2010-2015 годах потребуется 7 триллионов рублей, заявил руководитель Федерального дорожного агентства Олег Белозеров. По текущему курсу это более 270 миллиардов долларов. По оценкам агентства, на поддержание и развитие сети автомобильных дорог и инфраструктуры дорожного хозяйства ежегодно необходимо не менее 600 миллиардов рублей. Однако, если ежегодный уровень финансирования отрасли будет сохраняться на уровне 130-140 миллиардов рублей, то за три года, по оценке Олега Белозерова, агентство сможет добиться нормативного состояния федеральных дорог. Движение по первому участку центральной кольцевой автомобильной дороги в Подмосковье может быть открыто уже через год после начала ее строительства, в 2012 году, сообщил министр транспорта области Петр Кацев. Финансирование этого проекта, который по планам должен быть реализован к 2015 году, будет вестись на концессионной основе. 65% средств выделит федеральный бюджет, 25% – частные инвесторы и около 10% – Московская область. Президент США подписал закон, ужесточающий контроль над сделками по приобретению американских компаний иностранными инвесторами. В соответствии с ним в стране создается новая структура, более ответственная перед Конгрессом, которая будет определять, может ли приобретение той или иной американской компании нанести ущерб национальной безопасности. Курс доллара на сегодня 25 рублей 50 копеек, на 9 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 34 рубля 97 копеек. По сравнению с четвергом он подешевел на 10 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 37 центов.
О новостях экономики рассказывал обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. Ну а завершает программу «Свобода в полдень» традиционно выпуск спортивных новостей. Со мной в студии наш обозреватель Олег Винокуров. Олег, что вы нам расскажете?
Ну, новостей на самом деле не так уж и много. Главное событие этих дней, конечно же, велогонка Tour de France. Правда, она, как обычно, уже в последние годы омрачена допинговыми скандалами. Но вот вчера гонщики в рамках 17-го этапа вообще ехали без лидера, поскольку Михаэля Расмуссена, датчанина, его команда Рабобанк сняла с дистанции, то обладателя желтой майки фактически не было. Ну, этап был равнинный, там отрыв сработал, победил Даниэле Бинатти, итальянец. Ну, а все-таки сегодня, вот на 18-м этапе, уже желтую майку лидера наденет Альберто Контадор, испанец, который был на втором месте вслед за Расмуссеном в общем зачете. Ну, теперь, естественно, переместится на первое. Чемпионат мира среди женских национальных сборных, в которых выступают волейболистки не старше 20 лет, близится к завершению сейчас. В Таиланде прошли полуфинальные матчи, в которых с одинаковым счетом 3-0 китаянки выиграли у японок, а волейболистки Бразилии нанесли поражение американкам. Ну и таким образом Китай и Бразилия, вот такова будет финальная пара. Ну и теннисные турниры проходят на этой неделе. Вот в Китсбюэле россиянин Игорь Андреев в 1/8 финала встречался с первой ракеткой соревнований испанцем Томми Робредо и проиграл ему. И еще россияне выступали вчера на двух турнирах в США. Мужчины играют в Индианаполисе. Там два представителя России играли друг с другом, Дмитрий Турсунов и Таймур Асгабашвили. В трех партиях победил здесь Турсунов. И на женском турнире в Станфорде Анна Чеквитадзе взяла верх над гречанкой Елене Данилиду, а Ярослава Шведова уступила швейцарке Патти Шнидер. Ну вот таковы, так сказать, основные новости спорта.
Да, а что вы не рассказали про решение контрольно-дисциплинарного комитета УЕФА о белградском «Партизане»?
А, ну да, его было решено отстранить за бесчинство болельщиков во время матча с командой Жиринский из Боснии и Герцеговины. Болельщики устроили потасовку, там драку с охранниками стадиона. Ну и, собственно, поплатился за это клуб, как часто бывает, ну не всегда, но довольно часто бывает. Хоть «Партизан» и одержал победу 6-1, однако никакого ответного матча не состоится, его сняли с розыгрыша, ну и, в общем, дорога вообще во все Еврокубки для него закрыта.
Ну вот в программе «Спрессинг» нашей спортивной наш корреспондент из Белграда Иван Цветкович часто рассказывает о поведении болельщиков «Партизана». Это первые санкции против клуба.
Ну вот очень хорошо, Михаил, что вы слушаете программу «Прессинг». Действительно, Цветкович вот не зря. Теперь все слушатели понимают, что это не буря в стакане воды, а это действительно серьезно. Слушатели-то помнят, естественно, что в одном из последних репортажей Цветкович рассказывал нам как раз о том, как болельщики «Партизан», вот эти, ну, фанаты, не болельщики, а вот эти ультрас, крайняя, так сказать, группировка, вернулась на трибуны после полуторагодичного отсутствия. А у них там были разногласия с руководством клуба, они, значит, выражали несогласие с политикой клуба и в знак этого бойкотировали. Ну и получается, что вот эти полтора года «Партизан» жил спокойно, вроде было лучше. Пусть на трибунах было не так оживленно, зато спокойно. А вот тут, видите, но вообще надо сказать, что проблема же это общая. Мы все это понимаем, что во многих странах это существует, и в России, к сожалению, тоже. Ну и на Украине. Вот украинцы, кстати, этим очень озабочены в связи с тем, что, как вы знаете, Украина будет принимать вместе с Польшей чемпионат Европы 2012 года. И вот интересный такой способ борьбы за правопорядок на трибунах придумали украинцы, ну или позаимствовали. В общем, сейчас мы об этом узнаем от нашего киевского обозревателя Максима Максимова.
Готовясь к Евро-2012, украинцы полагаются на фанатский спецназ. Практика показала, что силами одних только профессиональных правоохранителей поддерживать порядок на спортивных аренах удается далеко не всегда. И в украинской футбольной среде изобрели бригадный метод обуздания фанатских страстей с помощью самих фанатов. У многих из нас и сейчас перед глазами буйство страстей двухмесячной давности на Киевском Олимпийском во время проведения финала Кубка Украины между «Динамо» и «Шахтером». В тот вечер вооруженный до зубов ОМОН, вместо того, чтобы, избегая излишних эксцессов, вывести с трибуны зажигавших фаера нарушителей общественного порядка, вступил в боевые действия с фанатами «Динамо», что вызвало адекватную реакцию с их стороны. Вырванное с мясом пластиковое кресло против тяжелых дубинок и мощных кулаков, тренированных для разгона демонстрации стражей порядка, произвели неизгладимое впечатление на первых лиц государства, посетивших футбольный праздник. И все это происходило под прицелом десятков телекамер, нескольких сотен фотокамер и тысяч мобильных телефонов. Тут же всемирная паутина растиражировала этот жареный факт по всему миру. Было над чем подумать инициаторам проведения Евро-2012 в Украине. Следственный отдел Государственной прокуратуры продолжает проводить досудебное расследование происшедшего. Опрашиваются участники тех событий, свидетели и потерпевшие, оказавшиеся в центре внимания фан-клуб «Динамо», обеспечивая юридическую защиту своих болельщиков, постоянно контактируют со следователями. Но в связи с политической ситуацией в стране, с одной стороны, а также с летней отпускной кампанией, с другой, дела до осени будут находиться в суде. Однако футбол в отпуск не уходит, и предстоящий отбор на евротурниры только накаляет болельщицкие страсти. Еще весной молодежным футбольным союзом, ядром которого являются динамовские фанаты, руководство Федерации футбола, профессиональной футбольной лиги, Министерство по делам семьи, молодежи и спорта и МВД были разосланы категорические предложения совместными усилиями улучшить атмосферу на стадионах. Однако серьезной реакции пока что не последовало. В связи с этим футбольный клуб «Динамо» принял решение с нового сезона в одиночку внедрить реформаторскую и во многом проблемную программу проведения футбольных матчей чемпионата страны «Взаимное доверие». В частности, предлагается ввести понятие фан-территории фанатского сектора, правила поведения на котором будут отличаться от общепринятых на стадионе, улучшить взаимоотношения между болельщиками из разных городов, изменить давно сформировавшуюся атмосферу доверия в отношениях между фанатами и правоохранительными органами. Соблюдение правил общественного порядка в фан-секторах собираются пропагандировать и обеспечивать группы контроля из числа болельщиков, которые сформированы, обучены и наделены этими полномочиями фан-клубами. Координацию взаимоотношений групп контроля с милицией обеспечивают их руководители и офицеры службы безопасности футбольных клубов. Вводится и утверждается перечень разрешенных к проносу на стадион фанатской атрибутики. Флаги, баннеры, конфетти, барабаны. Осуществление пиротехнических спецэффектов в районе фан-секторов разрешается только сертифицированным компаниям и на безопасном расстоянии от трибун, под ответственным контролем организаторов матча футбольных клубов. Последние домашние матчи предыдущего чемпионата динамовцы уже проводили без присутствия «Беркута», который находился за территорией стадиона и осуществлял общий досмотр по проходу на стадион. Не было зафиксировано ни одного инцидента как со стороны болельщиков киевского «Динамо», так и гостей. На базе фан-клуба «Динамо» будет создана служба обеспечения порядка во время футбольных матчей. Из активистов фан-клубов футбольных команд Украины будут создаваться специальные отряды, целью которых станет наблюдение за болельщиками и предупреждение чрезвычайных ситуаций во время футбольных матчей. По словам вице-президента футбольного клуба «Динамо» Вадима Костюченко, первые фан-секьюрити-бригады были созданы в конце 90-х годов на базе фан-клуба московского ЦСКА. Подобная практика сегодня широко применяется на Западе и показала уже свою высокую эффективность.
Вот видите, что интересно, тема, поднятая Максимом Максимовым, нашим киевским обозревателем, имеет ведь непосредственное отношение и к Польше, которая будет партнером Украины по проведению Евро-2012. Там же все мы знаем про то, что устроили фанаты Легии в Литве, такие же вот безобразия. Так что, как видите, проблемы все общие для всех.
Что ж, спасибо, Олег. Это был наш спортивный обозреватель Олег Винокуров. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Александр Орлов-Сокольский, Автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Личное дело». Речь пойдет о том, способен ли сегодня российский студент выжить вне семьи. Многие студенты хотят отделиться от родителей, но многие ли реально могут себе это позволить? Способны ли студенты не только прокормить себя, но и отвечать за последствия принимаемых самостоятельно решений? В студии психотерапевт Анна Варга, студент-социолог Федор Марченко и выпускница факультета социальной психологии Екатерина Пронина. Ведет программу Татьяна Ткачук.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный мир.